«Банальный вопрос».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. С вами ведущие программы Андрей Баранов.
Добрый вечер. И Елена Афонина.
Сегодня наш эфир будет состоять из двух очень важных, на наш взгляд, тем. Обе актуальные. Мы поговорим о том, как выстраиваются отношения между Россией и Беларусью. Но об этом буквально через полчаса. И не дрейфует ли Беларусь на Запад. Ну, а сейчас, собственно, о том, не уплывут ли от нас Курильские острова.
Начнем с Востока.
Да, совершенно верно. Тем более, что, ну, наверное, сложно найти человека, который был бы не в курсе того, что накануне прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абе. По итогам этой встречи, которая, кстати, переговоры длились более 3 часов, потом прошла пресс-конференция, были, естественно, реплики и президента, и премьер-министра. Ну вот давайте буквально несколько слов мы сейчас услышим от главы нашей страны.
Обсудили и перспективы заключения мирного договора. Этому вопросу мы с господином премьер-министром уделили сегодня немало времени. Мы ведем диалог с господином Абе на этот счет уже несколько лет. Впереди кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения. Решение, которое предложат переговорщики, должно быть приемлемо для народов России и Японии.
Ну и также от премьер-министра Японии прозвучали заявления, какую часть того, что было сказано кулуарно, он мог вынести для прессы на общее
обсуждение.
Давайте
послушаем.
Мы сейчас услышим.
Совместно-хозяйственная деятельность на 4 островах. Провели 2 выездных изучения на местах. Направили бизнес-миссию, члены которой представляли в основном частные гражданские структуры. Составлена дорожная карта предлагаемых проектов. На сегодняшней встрече мы с президентом Путиным дали указание заинтересованным лицам и структурам четко и оперативно провести совместную работу для скорейшего осуществления совместно-хозяйственной деятельности. Вопрос мирного договора и сегодня обсудили с президентом Путиным, ничего не утаивая друг от друга и удивляя. Делили на это большое время. Мы с президентом Путиным приветствуем то, что на прошлой неделе начались конкретные переговоры между нашими министрами иностранных дел с учетом нашей с президентом договоренности, достигнутой в Сингапуре. Ускорить переговоры по мирному договору, основываясь на совместной декларации 1956 года. Имеет ли указание, что в течение февраля, например, на полях конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, наши министры иностранных дел провели следующий раунд переговоров, а также, что по специальности представители глав государств провели между собой переговоры. Решение задачи оставлено нерешенное более 70 лет после окончания войны непросто, но мы должны это сделать.
Ну, чувствуется такая энергия
и
напор.
Ну да, были большие ожидания и с нашей стороны, причем опасения даже, что вот не сдаем ли мы нашу территорию. Были надежды какие-то радужные, непонятно, правда, на чем основанные, с японской стороны. Вот, так сказать, Россия сдастся и передаст японцам суверенитет над, по крайней мере, 2 островами Южно-Курильской гряды. Как мы видим, так сказать, ничего этого не случилось. Стороны договорились о том, чтобы продолжить переговоры.
Да, с нами в студии доктор исторических наук, член экспертно-консультативного совета Комитета Госдумы по делам СНГ Алексей Плотников. Алексей Юрьевич, приветствуем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну вот такое длинное вступление, тем не менее, все-таки мы понимаем, что у каждого из тех, кто присутствует здесь в студии, сидит вот по ту сторону радиоприемников, есть свое мнение относительно того, у кого какая выгода в этой ситуации, вот какая она с российской стороны, вот некоторые не очень понимают, зачем нам-то это надо.
Абсолютно не надо, никакой выгоды со стороны Российской Федерации нет, кроме того, что мы тратим время и силы, в том числе наших профессиональных дипломатов, на то, чтобы в 101-й, 120-й раз обсуждать то, что уже давным-давно обсуждено. Я бы в этой связи хотел процитировать слова нашего министра иностранных дел Лаврова. Они дорогого стоят, поскольку это профессиональный, очень осторожный дипломат. Так вот, он сказал накануне переговоров дословно следующее. «Наши позиции диаметрально противоположны были с самого начала. Если бы не воля наших руководителей, мы бы эти переговоры не вели». Это я уже немножко добавляю от себя. Он сказал более политкорректно. Вот смысл. Дело все в том, что японцы не имеют никаких прав и оснований претендовать на Южные Курилы. Им это было неоднократно заявлено, им было неоднократно предложено а. признать территориальные итоги Второй мировой войны и б. российский суверенитет над Южными Курилами. Ни одного, ни второго они делать не хотят и не будут. Более того, принципиальная порочность позиции Японии состоит в том, что они заявляют, что они действуют на основе декларации 1956 года, но в декларации написано совершенно четко. Сначала мирный договор, То есть без предварительных условий, что предлагал им Путин. А потом мы с вами будем продолжать обсуждение вопроса о возможности передачи вам Малой Курильской гряды. Вот дословно, что было написано. Они требуют, наоборот, без всяких предварительных условий удовлетворения тех претензий и только потом заключения мирного договора. Я хотел бы задать вопрос, о чем будет мирный договор? Все статьи, которые формулируются в мирном договоре, у нас давным-давно прописаны в 56-м году. Состояние войны прекращено, дипотношения консульские восстановлены, возвращены японские военнопленные, мы отказались от репараций, мы поддержали просьбу Японии о вступлении в ООН, мы договорились подписать серию хозяйственных соглашений, включая рыболовное, которое было в том же 56-м году заключено. Все необходимые вопросы для функционирования нормальных отношений между странами есть. Что нужно будет написать в этом мирном договоре.
А вот давайте спросим об этом спецкора «Комсомольской правды» Дарью Асламову. Она сейчас находится в Японии.
Да, и у Японии вот переговоры Абе и Путина вызвали некоторое разочарование. Да, Даша, мы правы? Здравствуй.
Вы абсолютно не правы.
Так.
Так.
Тут возникло... Нет, никакой фарин нет. Японцы слишком осторожные люди. Но уже сегодня мне с усмешкой... Ну, учтите, что я в день встречаюсь по минимуму с четырьмя политиками и журналистами. У меня очень насыщенная программа. Вплоть до того, что я встречалась с депутатом правящей партии, партии АБ. То есть, как бы, это все люди очень, скажем так, это люди власти. И вот все это с ультраправыми, с ультралевыми, с депутатами и так далее. Сегодня мне уже с иронией сказали, а вы в курсе, что земля нашей кота не дорожает в последний год? Я сказала, нет, я не в курсе. Шикотан – это остров, напомню, на Курильской гряде, который по декларации 56-го года был обещан, ну, как обещан, на мир, в обмен на мирный договор Японии. Это была такая усмешка легкая. То есть что-то они знают, чего не знаю я, но сдержанное такое ожидание есть. Мы совершенно не понимаем японцев, как японцы совершенно не понимают нас. Для японцев это абсолютно четкая ситуация. Это наше, и разговор быть не может. Они заложники своей ситуации. Они били в голову своему народу это с детства. И поэтому не просто вот сегодня, как правящей партии, человек очень осторожно, президент Сурон сказал, да, два заберем. Он честно сказал, извините, нам придется еще сказать четыре, потому что на нас обидится весь японский народ. Ну, два есть надежда, что мы уже получим, там уже они уже все просчитывают. А вот четыре все равно мы через 120 лет мы должны вернуться, мы обязаны сказать нашему народу, даже при получении двух островов, что к остальным двум мы все равно вернемся, иначе нас не поймут. Это было мне четко сказано. То есть настолько люди считают, что сделка уже в кармане. Если так считают, у них есть на это основание. Это все-таки люди правящей партии. И потом я спросила другой, задала всем вопросы. Объясните мне. Ну, правда, один сегодня пункт журналист сказал совершенно четко. Он сказал, это было странно. Единственный, наверное, такой четкий ответ. А зачем этот мирный договор? Потому что у вас он есть. Вы не находитесь в состоянии войны. Мы не находимся в состоянии войны. У вас есть дипломатические отношения. Просто мирный договор и России абсолютно не нужен. Если действительно ей что-то нужно, это нечто масштабное. Это стратегический договор, партнерство, включая масса всего, включая экономических параметров, которые им включены. Потому что мирный договор у вас, он в принципе и так есть.
Резонно.
У вас нет... Да, он это сказал совершенно честно. И сегодня меня спросила тоже правящая партия, которая такое тихое ликование. Я спросила, хорошо, даже так будет, вы получите два острова. А, значит, деньги-то где? Деньги не давайте, потому что деньги разворуют. А что вы за это можете дать? Японцы оскорбляются. Это оскорбление для японской национальной гордости, если мы что-то дадим в ответ. Давайте, слушайте, мы не идиоты, давайте уже говорить прямо там, кто что может дать. Говорит, а что вы хотите? Я говорю, а подарки? Говорит, а какие подарки? Я говорю, ну, хотя бы взять, построить мост за ваши деньги. Сахалин, Сахалин, Россия. Мы можем дать инвестиции, я говорю, да вы знаете, наши инвестиции можем наплевать, потому что инвестиции нам не нужны. Инвестиции можно сделать то угодно и не прося территории.
Понятно, Даша. Спасибо. У нас сейчас уходим на рекламу. Спасибо, нам понятно, в общем-то, реакция
японцев. Спецкор «Комсомольской правды» Дарья Асламова была на связи с нашей студией из Японии.
Национальный вопрос. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Национальный вопрос.
Сможет ли Россия отстоять свою выгоду в курильском вопросе? О какой выгоде идет речь, вы сейчас поймете. В студии доктор исторических наук, член экспертно-консультативного совета Комитета Госдумы по делам СНГ Алексей Плотников и мы, ведущие Андрей Баранов.
Ирина Афонина. Значит, ситуация такая. После очередного раунда переговоров мы не собираемся отдавать свой суверенитет над двумя островами Южно-Курильской гряды. Имеется в виду остров Шакотан и группа скал Хабамай. Вот. Хотим сначала, чтобы был подписан мирный договор, чтобы Япония официально признал итоги Второй мировой войны. Японцы говорят, нет, отдавайте нам острова. Сначала два, а потом, глядишь, четыре, а потом, видимо, до южной части Сахалина докатится, если так вот губичи-то раскатать, извините за это не совсем эфирное выражение. Опять мы остались на прежних позициях. Что мы можем выторговать у японцев? Допустим, даже если мы, оставив за собой суверенитет, дадим им там право хозяйствования. Например, вот, как сказал у нас сейчас спецкор Дарья Аславова, ну, пусть они за свои деньги построят туннель, допустим, Хоккайдо-Сахалин и Сахалин-Материк. С тем, чтобы вот логистически такой открыть маршрут новый, который будет связан потом и с БАМом, и с, значит, Транссибирской железной дорогой. Вот вам, пожалуйста. Например, какое-то совместное освоение рыбных ресурсов, да, морских, океанических ресурсов. Для японцев это важно, для нас тоже. Пусть построят перерабатывающие заводы там, и мы будем на паях ими, так сказать, пользоваться. Но нависает фактор внешнеполитический, американский. По соглашению между Соединенными Штатами и Японией, Штаты могут, не спрашивая Токио, в любой точке японской территории поставить свои базы, военные объекты. И если мы передадим эти острова под суверенитет Японии, выход для наших подводных лодок и кораблей Тихоокеанского флота через эти проливы будет очень сильно затруднен, если вообще возможен.
Ну, о экономическом и политическом аспекте этого вопроса в том числе просуждал и кандидат экономических наук, директор аналитического департамента Аль-Пари Александр Разуваев. Давайте его послушаем.
С моей точки зрения, не стоит преувеличивать внешнюю торговлю с Японией. Плюс у Японии очень ограниченный суверенитет. Были потенциальные проекты и в области нефти, и в области газа, но дальше слов дело не пошло. Соответственно, Японии нам нечего предложить. Общественное мнение российское жестко против передачи островов. Поэтому, с моей точки зрения, будет много разговоров, а будет мирный договор или не будет, нам, в принципе, не принципиально. Мы и так живем неплохо.
Ну вот наши радиослушатели пишут, декларация 56-го года, официальный труп. Кто-то предлагает каждый раз напоминать японскому премьеру, что Япония отказалась от мирного договора 56-го года в свое время, кстати, под влиянием все той же Америки. Виталий пишет, может и не стоит проводить эти переговоры о Курилах, поскольку все равно итог будет почти всегда один и тот же. Мы Курилы японцам не отдадим, японцы не перестанут от нас требовать их вернуть. Ну и вот еще о том, что у России с Японией диаметрально противоположный взгляд на проблему Курил был известен задолго до вчерашней встречи. Но, пишет наш слушатель, Синдзо Абе срывается из Токио, летит в Москву. С чего бы это? Неужели не было какой-то предварительной договоренности накануне встречи двух президентов? Или Абе торопился в Москву, рассчитывая чисто на удачу? Ну вот, я думаю, что сейчас вот как раз об этом мы и спросим. Алексей Юрьевич, вот давайте сосредоточимся сначала на экономическом аспекте. Ведь же так здорово. Вот смотрите, Япония вкладывается в Курильские острова. Они наши, российские. Но там начинается, я не знаю, бурная активная деятельность. С другой стороны, Япония, технологии супер, как мы понимаем, да, денег, ну, тоже немало. Народ, ну, я думаю, не откажется поехать поработать, допустим, на те же самые острова. И в итоге ситуация, когда юридически острова Россия, а фактически Япония, мне кажется, что это дело недалекого будущего или нет? Или такая перспектива невозможна?
Вполне такая гипотетическая угроза есть, если бы со стороны Японии действительно было страстное желание туда вкладывать деньги и направлять трудовые ресурсы. Я хотел бы напомнить, что из всех так называемых сногсшибательных проектов совместных, там у нас действует всего немного, там 275 несчастных миллионов, все, что они пока нам выдали. Это все разговоры. Мы должны очень хорошо помнить, что японский бизнес, он, конечно, прислушивается к политикам, Министерство иностранных дел у них влиятельно, но он вкладывает деньги по собственному разумению. Никакой политик не заставит японских предпринимателей пойти, если они этого не хотят. Последнее развитие ситуации показывает, что они этого не хотят. Более того, я приведу малоизвестный фактор. Какие-то иностранные инвесторы уже появляются у нас на Сахалинской области, в частности, и на Курильских островах. Так вот, Япония там проигрывает в этом отношении таким странам, как Норвегия и даже Исландия. Это к вопросу о том, что если они будут дальше вести себя такую, так сказать, политику, то они будут в числе опоздавших, которые даже не смогут спрыгнуть на последнюю подножку уходящего вагона. Это первый. Второй момент. По опросу самих японцев абсолютно нет страстного большого желания туда кому-то ехать. Это тоже нужно иметь в виду. И потом, понимаете, опять вопрос замыкается на «зачем нам это нужно?». Я хотел бы обратить внимание на то, что японцы, с моей точки зрения, в этом вопросе конкретном давным-давно являются страной абсолютно недоговороспособной. Мы частично об этом уже сказали. Как развивалась ситуация? Предложили совместное хозяйственное освоение. Что японцы заявили сразу? Наши компании не будут работать по российским законам. Давайте нам особый правовой режим. Ну, слушайте, ну что это такое? Сколько можно нам заниматься этой, извините, нанайской песней бесконечной и обсуждать одно и то же, что уже давно-давно ясно. Они не хотят ни на йоту подвигать свою позицию. И вот то, что здесь прозвучало, я хотел бы подчеркнуть, что очень негативно для нас, и мы должны на государственном уровне это наконец понять. Японцы не желают признавать интересы Российской Федерации, русского народа, нашего общественного мнения. Они хотят только признавать и уважать свое общественное мнение. Так, ребята, дело не получится. Не надо так нам выкручивать руки. И поэтому вот это вот бесконечные, так сказать, разговоры о том, что уже обсудили много раз, они вызывают законные сомнения в том, а зачем вообще это продолжать. С моей точки зрения нужно поставить точку. И в определенный удобный момент дипломатия должна быть дипломатией, им сказать, что вы знаете, граждане японцы, а мы понимаем, что в 60-м году-то советское правительство правильно поступило.
Разорвав эту декларацию,
да, вы ведь не ведете себя неконструктивно. Вот помните, записки были памятные. Кстати, очень важный фактор. Мария Захарова впервые за много лет на них сослалась в одном из своих недавних выступлений, что они действуют. И мы снова вам говорим, мы поговорили, вы не хотите работать на условиях договоренности, вы выдвигаете абсолютно неприемлемые требования, поэтому мы этот вопрос закрываем и предлагаем вам, уважаемые, последний раз, хотите договор о добрососедстве и сотрудничестве, подпишем его и без всяких увязок с территориальным вопросом будем развивать наши экономические отношения. Вот мы здесь посмотрим, хотите вы этого или нет. Вот таким образом, мне кажется, и надо себя вести будет в ближайшее время.
Александр из Владимира нам дозвонился. Александр, пожалуйста, вы в эфире.
Товарищи ведущие, день добрый. Вот. Курилы для меня, это, как говорится, родной вопрос, но только на шире у меня как раз участок по тематике дальневосточного гектара. Вот уже как 5 лет работаю с этим островом. Но смотрите, какие есть проблемы. То есть, во-первых, то есть жить негде. Вот мы берем, говорится, вот остров Кунашир. Во-вторых, все стройматериалы, которые можно приобрести, в 4-5 раз дороже. По сельскому хозяйству, то есть наши Курильские острова, они непредсказуемы в открытом грунте. Есть действительно термальные источники, можно делать теплицы, но это огромные средства. Так. Для того, чтобы развивать, надо действительно дотировать большие средства в это развитие. Желание есть, но вот со стороны государства, то есть вот мы не видим никаких возможностей на это, говорится, повлиять. Вот.
Александр, а у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, ну, наверняка общаетесь с теми людьми, которые в том регионе проживают, что действительно земля на Шикотане дорожает? Как сказала Дарья Слава.
Вы знаете, то есть я вам могу сказать вот непосредственно за остров Кунашир. То есть как только программу открыли по дальневосточному гектару, можно было взять землю. Потом непосредственно Минобороны наложила, как говорится, запрет, потому что у нас там находится воинский контингент части, брать там нельзя.
Ну, это погранзона,
да. Там жить, вот мы, люди, как материковые, поверьте, и если вы думаете, что там можно работать, надо сначала туда приехать, хотя бы год пожить, и если вы сможете, тогда вы останетесь работать. Это тяжелейший, поверьте, условие.
Да я там был, да,
ну, по северным там платится коэффициент 2. Это самый высокий, идет по Дальнему Востоку.
Ну и все-таки, вот, Александр, ваше мнение, как можно решить этот вопрос курильский?
С точки зрения развития?
Да.
Ну, в первую очередь, там должно государство вкладывать большие средства и иметь хорошую федерально-целевую программу.
А японская помощь вам как вот?
Пригодилась бы.
Ну вот смотрите, если опять же это были бы дешевые строительные материалы, дешевые технологии там для, там, в первую очередь, сельского хозяйства, ну, конечно, пригодились, они же близко находятся. Потому что все фактически приходит Сахалину, сухогрузом, за счет, говорится, топлива, это все дорого. Поймите, на острове 12 тысяч человек официально. На всем острове 100 километров протяженности. Это вообще
понятно.
Ничего.
Спасибо за огромное. Ваше компетентное мнение. Действительно, человек оттуда.
У нас меньше минуты остается, поэтому, ну, наверное, подводя итог этой теме, Алексей Юрьевич, я понимаю, что она будет обсуждаться и сегодня, и дальше на следующих программах «За нами», и не один раз мы будем возвращаться. Точка, когда будет поставлена в этом вопросе? Может быть, действительно проще один раз, как вы сказали, рубануть с плеча, чтобы уже снять эту проблему, или нет? Так нельзя в дипломатии.
Нет, с моей точки зрения, именно так и надо поступать. Мы ведем переговоры уже в новом формате, начиная с начала 90-х годов. Хватит уже вести переговоры. Все, что можно, обсудили, все, что можно, предложили. С той стороны никакого конструктива нет. Поэтому нужно вернуться к 60-му году и сказать: вопроса нет, мы его не обсуждаем, развиваем отношения в других областях.
Спасибо огромное. Доктор исторических наук, член экспертно-консультативного совета Комитета Госдумы по делам СНГ Алексей Плотников был с нами в студии. Ну, а буквально через 4 минуты мы поговорим опять же о политике и экономике.
Национальный вопрос. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.